Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Никите Исповеднике, игумене обители Медикийской. Далее беседу Надежды Зотовой с Тимофеем Сахаровым о жизненном пути и творчестве гусарского поэта, ветерана Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Память суда Божия рождает страх Божий и изгоняет беспечность и нерадение. Право правит помыслами молчания с разумом, а многоречивость рождает уныние и сердитость. Оставление своей воли есть знак, что твой ум в добродетелях, а настояние на своей воле показывает, что в тебе нет доброго разума. Поучение в Слове Божьем со страхом сохраняет душу от страстей, а мирские беседы отвращают ее от добродетелей. Любовь к вещам мирским возмущает ум, а отречение от них обновляет его». Скрывание помыслов умножает их, а открывание их отцам прогоняет их. Как червь в древе точит его, так и зло, скрываемое в сердце, истребляет добродетели души. Добродетель добродетелей есть смиренномудрие, а страсть страстей — чревоугодие. Венец добродетелей — любовь, а полнота страстей — самооправдание. Повержение себя пред Богом рождает терпение, поношение без смущения и самоосуждение, сохраняя человека чистым от гнева. Не имей вражды ни с кем, иначе неприятна будет молитва твоя. Мирствуй со всеми, да возымеешь дерзновение в молитве. Храни очи свои, и к сердцу твоему не приразится зло. Не желай слышать о падении оскорбившего тебя, чтобы не отмстить ему в сердце. Храни слух, чтобы самому не возбудить в себе брани. Делай рукоделие свое, чтобы бедный нашел у тебя хлеб насущный. Частая молитва разрешает узы страстей, а нерадение о ней есть мать богозабытия. Поминутно ожидающему смерти нелегко согрешить, а чающий долгой жизни не избежит грехов. Готовящий содать отчет Богу о всех словах и делах своих, ревнует о том, чтобы очистить себя от грехов, а говорящий милости в Бог, есть жилище лукавых. Прежде нежели станешь делать что, помысли, где ты теперь и куда пойдешь по исходе из тела, и никогда не впадешь в нерадение и беспечность. Помни о славе святых, и ревность о подражании жизни их мало-помалу согреет тебя. Помышляй также о муках грешников, и сохранишь себя от злых дел их. Держись доброго совета, и в покое проведешь все дни жизни своей. Внимай себе, и будет бодр ум твой и целомудр помысел. Если помысел твой крушит тебя за то, что брат твой скорбит на тебя, смотри, не презирай сего, но скоро восстав, иди и поклонись брату с умилостивительным словом. Не будь жестокосерд к брату, скорбившему тебя, ибо все мы терпим насилие от злых духов. Если живешь с братом, ничего не приказывай ему, но всегда упреждай его в труде, чтобы не погубить тебе плода своего. Если смутят тебя демоны помыслами о скудости в пище и одежде, не отвечай им, но предай себя Богу от всего сердца и успокоишься. Смотри, не нерадей о молитвах своих, светоносцах души, и даже когда немоществуешь, не послабляй себе в них. Если смутит тебя блуд, озлобь тело, смиряясь пред Богом, и получишь покой. Если борет тебя чревоугодие вожделением яств, помяни о зловонии трупа мертвого и успокоишься. Если чувствуешь позыв на осуждение брата, помяни, что язык — огнь, лепота — неправды, осужден будет в гиену и успокоишься. Если возобладает тобою гордость, помяни, что она есть губительница всех трудов своих и что нет покаяния служителям ее, и успокоишься. Если враг понуждает тебя уничижать другого, помяни, что Бог предаст тебя зато в руки врагов твоих, и успокоишься. Если красота тела увлекает сердце твое, помяни безобразие смерти, и успокоишься. Если похоть жен разжигает тебя, помяни о женах умерших, куда отошли они, и успокоишься. Все же сие возглавляет и венчает рассуждение. Древо рассуждения не возрастет в тебе, если не потрудишься возделать его. Прежде всего, приобрети навык к безмолвию. Безмолвие родит подвижничество, подвижничество родит плач, плач родит страх, страх — смирение, смирение — благодушие, благодушие — любовь, а любовь соделывает душу здравую и бесстрастную. Тогда познается, что человек недалеко от Бога.
Избранные главы из Палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Никита Исповедник, игумен обители Медикийской. Преподобный Никита Исповедник, игумен обители Медикийской, родился в Кесарии Финской, что в северо-западе Малой Азии, в благочестивой семье. Мать умерла на 8-й день после его рождения, и отец по имени Филарет постригся в монахи. Ребенок остался на попечении бабушки, воспитавшей его в истинно христианском духе. С юношеских лет святой Никита прислуживал в церкви и находился в послушании у отшельника Стефана. По его благословению святой Никита направился в Медикийский монастырь, где игуменом был святой Никифор. Через 7 лет добродетельной жизни в монастыре, славившемся строгостью устава, преподобный Никита был рукоположен во пресвитера. Преподобный Никифор, зная святую жизнь молодого инока, поручил ему управление обителью, так как сам был тяжело болен. Не жалея сил, преподобный Никита стал заботиться о процветании и благоустройстве монастыря. Личным примером строгой монашеской жизни он наставлял братью. Вскоре слава о высокой жизни насельников обители привлекла туда многих, ищущих спасения. Через несколько лет число монахов увеличилось до 100 человек. Когда преподобный Никифор в глубокой старости отошел ко Господу, братья единодушно избрала игуменом преподобного Никиту. Господь удостоил святого Никиту дара чудотворения. По его молитве глухонемому отроку возвратился дар речи. Две бесноватые женщины получили исцеление. Лишенному рассудка вернулся разум, и многие другие больные исцелялись от своих недугов. В те годы при императоре Льве Армянине возобновилась иконоборческая ересь и усилилось гонение на святые иконы. Православные епископы изгонялись и исцелялись. В Царьграде в 815 году был созван собор еретиков, на котором они свергли с престола святого патриарха Никифора, а на его место избрали еретика из мирян Феодота. На место сосланных и заключенных православных епископов были также поставлены еретики. Император призвал к себе игумена всех монастырей и пытался привлечь их к иконоборческой ереси. В числе призванных был и преподобный Никита, который твердо стоял за православное исповедание. По его примеру, все игумены остались верны почитанию святых икон. За это их посадили в темницу. Преподобный Никита мужественно претерпевал все испытания и поддерживал твердость духов других заключенных. Тогда император и лжепатриарх Феодот решили хитростью уловить упорствующих. Им объявили, что император дарует всем свободу и разрешает поклонение иконам при одном условии, если они примут причащение от лжепатриарха Феодота. Долго сомневался преподобный, может ли он вступить в церковное общение с еретиком, но другие узники умолили его причаститься вместе с ними. Уступая их мольбам, преподобный Никита пошел в храм, где для обмана исповедников были выставлены иконы, и принял причастие. Но когда он вернулся к себе в монастырь и увидел, что гонение на иконы продолжается, то раскаялся в своем поступке, вернулся в Константинополь и стал безбоязненно обличать иконоборческую ересь. Все уговоры императора были им отвергнуты. Преподобный Никита вновь был заточен в темницу, где пробыл 6 лет до кончины императора Льва Армянина. Там, перенося голод и скорби, преподобный Никита силой своих молитв совершал чудеса. По его молитве фригийский царь без выкупа отпустил 2 пленников. 3 человека, претерпевших кораблекрушение, о которых молился преподобный Никита, были волнами выброшены на берег. В 824 году при новом императоре Михаиле преподобный Никита отошел ко Господу. Тело преподобного было с почестями погребено в монастыре. Последствия его мощи стали источником исцелений для приходящих поклониться святому исповеднику. Многие недоброжелатели церкви часто приводят в пример нехорошие поступки святых церковью канонизированных. И в жизни преподобного Никиты видим, как он по чистосердечной доверчивости совершил серьезную ошибку, причастившись еретиками, в сущности врагами чистоты Христовой веры. Тем самым лишний раз становится ясно, что, канонизируя святого, церковь не свидетельствует о его безгрешности. Таков только сам Господь, но восхваляет подвиг святых, которые по великому своему смирению всегда способны признать свои ошибки и с лихвой покрыть их подвигом непорочного жития.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с Тимофеем Сахаровым, любителем и знатоком военной истории, о жизненном пути и творчестве гусарского поэта, ветерана Отечественной войны 812 года Дениса Давыдова. Здравствуйте, Тимофей.
Здравствуйте.
Тимофей, многие радиослушатели знают, и в архивах у нас сохранились наши материалы, очень разнообразные, на самые разные темы. Сегодня у нас вообще прекрасная тема беседы. Мы давно собирались с вами сделать такую программу. По личности, конечно, широко известный, но можно сказать, что и забытый одновременно. Это герой Отечественной войны 812 года. Это настоящий бравый офицер, гусар, казак, и партизан, и поэт. Мы говорить будем сегодня о Денисе Васильевиче Давыдове. Царство ему небесное, а на земле он оставил себе добрую славу. Тимофей, вот мы будем говорить о нем. Конечно, присутствует некое восприятие этого человека, бравада. Представляются гусарские пиры, которые они любили, конечно же. Это дух времени был. Мы о Пушкине делали передачу. Они любили и танцевать, и в то же время вот писать, например, блестящие стихи. И, кстати, об этом попозже вы скажете. Денис Васильевич был очень требователен к себе как к поэту. Но, тем не менее, вот кажущаяся вот эта легкость, бравость, иногда вот ради красного словца, то есть и эпиграммы едкие, очень отдает вот это все и пушкинским духом. Но при всем при этом, вы будете сейчас говорить и о его книге «Тактика партизанской войны», на чем все-таки акцент при всей легкости, веселости, бравости, есть исторические анекдоты. Но я хочу заострить еще внимание на том, что это были настоящие воины, такие вот, как Денис Васильевич Давыдов. И это был человек, который горячо любил свою родину, Россию, который был настоящим патриотом, что он доказал, в общем-то, всей своей жизнью. И вот в этом основная суть этой личности. А теперь вот давайте расскажем о нем, напомним о нем.
Начиная разговор о Денисе Васильевиче Давыдове, наверное, уместно привести в качестве эпиграфа кусочек из его стихов. Здесь я выбрал два отрывка. «Я не поэт, я партизан-казак, я иногда бывал на Пинде, но наскоком». Это вот фрагмент стихотворения «Ответ». Ну, Пинд – это обитель муз Древней Греции.
Из греческой мифологии.
Ну, поскольку в это время был классицизм, конечно, все прекрасно это все в то время понимали. И второй отрывок. «Я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской. Сабля, водка, конь гусарский, с вами век мой золотой». Это из его знаменитой песни, ставшая, по сути, его некоторым таким девизом его...
Гимном, именно, да?
Гимном его вот гусарской жизни, которую, в общем-то, потом очень многие военные тоже как бы воспринимали на свой счет, как бы он выразил некую такую вот квинтэссенцию такого вот удалого военного сословия своего времени. Биография Дениса Васильевича, наверное, в определенной степени, конечно, известна, но мы напомним вкратце некоторые тезисные вещи. Денис Васильевич Давыдов родился 16 июля 1784 года в Москве в семье бригадира Василия Денисовича Давыдова, командира Полтавского легкоконного полка. То есть уже отец его был военным, Денис Васильевич уже с раннего детства учился ездить верхом и уже видел военную жизнь вокруг себя и, в общем, наверное, другой жизни себе и не представлял, проводя значительную часть времени на полевых сборах, в лагерях и в других местах вместе с отцом.
Надо сказать, что род Давыдовых – это древнедворянский род. И то, что вы сказали, что он видел и сразу был в этой среде военной, это понятно. Но, тем не менее, вот он родился маленького роста, как мы знаем. Внешние данные у него были не ахти какие для военного. И достаточно самоиронично он нередко об этом сам говорил. Мы тоже об этом будем упоминать. Он был маленький. У него был маленький нос, курносый, такой пипеточкой. Такого бравого солдатского увидеть в нем было трудно. Но вот есть такой исторический факт. Встреча с самим Суворовым, потому что отец Дениса Давыдова служил под началом нашего великого полководца Александра Васильевича Суворова. Ну, надо сказать, что и сам наш великий полководец Александр Васильевич Суворов-то был маленького роста, худенький. Он посмотрел, и вот в маленьком Денисе Давыдове он увидел военного. И был у него еще брат Евдоким. А про Евдокима просто сказал, что он будет штатским. И, собственно, отец поступил как бы по благословению. Но дальше перипетии жизненные будут у братьев складываться не совсем, так сказать, по схеме. Но это интересно, вот такое семейное предание.
Да, ну, встреча с Александром Васильевичем Суворовым действительно произвела неизгладимое впечатление, и, можно сказать, во многом его благословение предопределило в значительной степени путь Дениса Васильевича, и, можно сказать, убедило его еще 9-летнего мальчика, что военное поприще – это точно вот для него. И надо сказать, что в своих мемуарах Денис Васильевич Давыдов об этом тоже пишет. Приведем небольшой отрывок. Когда Суворов несся мимо нас, то любимый адъютант его, Тищенко, человек совсем не образованный, но которого он перед всеми выставлял за своего наставника и как будто слушался его наставлений, закричал ему: «Граф, что вы так скачете? Посмотрите, вот дети Василия Денисовича!» «Где они?» — спросил он, и, увидев нас, поворотил в нашу сторону, подскакал к нам и остановился. Мы подошли к нему ближе. Поздоровавшись с нами, он спросил у отца моего наши имена, подозвал нас к себе еще ближе, благословил нас весьма важно, протянул каждому из нас свою руку, которую мы поцеловали, и спросил меня: «Любишь ли ты солдат, друг мой?» Смелый, пылкий ребенок, я со всем порывом детского восторга мгновенно отвечал ему: «Я люблю графа Суворова, в нем все, и солдаты, и победа, и слава». «О, бог помилуй, какой удалось!» — сказал он. «Это будет военный человек. Я не умру, он уже 3 сражения выиграет. А этот, — указал на моего брата, — пойдет по гражданской службе». И с этим словом вдруг поворотил лошадь, ударил ее нагайкою и поскакал к своей палатке. Суворов в всем случае не был пророком. Брат мой весь свой век служил в военной службе и служил с честью, что доказывают 8 полученных ран, все, кроме 2 от холодного оружия, ран издалека неполучаемых. А я не командовал ни армиями, ни даже отдельными корпусами, следовательно, не выигрывал и не мог выигрывать сражений. При всем том, слова великого человека имели что-то магическое. Когда спустя 7 лет подошло для нас время службы, и отцу моему предложили записать нас в иностранную коллегию, то я, полный слов героя, не хотел другого поприща, кроме военного. Брат мой, озадаченный, может быть, его предсказанием, покорился своей судьбе и, прежде чем поступить в военное звание, около года служил в Московском архиве иностранных дел юнкером.
Да, вот он поступил, его, собственно говоря, отец отправил в архив иностранной коллегии. Но, тем не менее, здорово здесь все описано, как потом мужественно сражался его брат Евдоким, действительно получив ранение, которое только в прямом бою можно было получить. И вот так получилось, что полк Дениса Давыдова не участвовал вот в тех заграничных походах и вот в сражении под Аустерлицем, а брат участвовал. Но свое, как говорится, Денис Давыдов уже проявил и добрал на своей родной земле, когда защищал ее от нашествия Наполеона. В его подвигах уже военных там было и новаторство, и очень многие интересные вещи, которые даже пригодились потом во Великой Отечественной войне с немцами уже в наше время. Об этом вы подробнее сейчас, Тимофей, расскажете, вот о его записках ведения партизанской войны, ну и вообще, может быть, как-то поподробнее об этом периоде, тяжелом и героическом для нашей страны.
Денис Васильевич Давыдов 28 сентября 1801 года был записан эстандарт-юнкером в кавалергардский полк. По сути дела, несмотря даже на невзрачную внешность, невысокий рост, курносость и так далее, он все-таки был записан в самый элитный кавалерийский полк тогдашней Российской империи.
Потому что уже его человеческие бойцовские качества как офицера уже были явны абсолютно.
Да, действительно, это было очень элитно, но Денис Васильевич в какой-то момент все-таки заскучал и начал писать стихи. В частности, один из стих назывался «Орлица, Турухтан и Тетерев», где описывались, по сути, аллегорически 3 последних царства. Орлица – Екатерина Великая, Турухтан – Павел I и Тетерев, уже царствовавший в тот момент, Александр I. Ну и, собственно, в этом судьба Дениса Васильевича похожа на судьбу Александра Сергеевича.
Впал в немилость.
Да, и уже 13 сентября 1804 года за сочинение возмутительных стихов был исключен из гвардии и переведен в белорусский гусарский полк. Но, собственно, это было очень важным поворотом в жизни Дениса Васильевича. потому что именно в этот момент он познакомился с гусарской жизнью, собственно, с этого момента он и становится гусаром, и, собственно, наверное, именно с этого момента мы знаем именно его именно как гусара, героя, и его образ формируется именно в этот момент.
То есть нет худа без добра.
Безусловно, так. Здесь он знакомится с одним из своих главных друзей и большим авторитетом, кавалерийским генералом Яковом Петровичем Кульневым, который тоже очень сильно повлиял на молодого офицера. И о нем Денис Васильевич также оставил очень благодарную память и воспоминания о том, как они совместно воевали, например, в Финляндии в 1808-1809 годах. И, в принципе, об Якове Петровиче он отзывался действительно с большой любовью. Яков Петрович героически погиб в начале Отечественной войны 1812 года во время сражения под Клястицами. В значительной степени благодаря Денису Васильевичу имя его известно даже до сих пор.
То есть сохранил память о своем наставнике.
Да, о своем командире. Хотя, конечно, ну, Кульнев был генералом, но тем не менее, да, именно память Дениса Давыдова, конечно,
увековечила
его дополнительно. Отслужив около 2 лет в белорусском гусарском полку, 4 июля 1806 года Денис Давыдов был возвращен в гвардию. Правда, не в кавалергардский, а в лейб-гвардии гусарский полк. То есть это самый элитный гусарский полк, который, в принципе, был в Российской империи. Надо сказать, что в лейб-гвардии были кавалерийские полки от каждого рода войск. Лейб-гвардии уланский, лейб-гвардии гусарский, лейб-гвардии казачий, а также кавалергардский, лейб-гвардии конный, ну и другие полки. Через год службы, даже через полгода службы, 3 января 1807 года, Денис Васильевич Давыдов встретился со знаменитым полководцем, генерал-лейтенантом Петром Ивановичем Багратионом, адъютантом которого он и был назначен. И под началом, по сути дела, Петра Ивановича Багратиона он прослужил непосредственно в его адъютантах большую часть службы до Отечественной войны 1812 года. 24 января 1807 года, во время кампании в Пруссии, Денис Васильевич Давыдов принял боевое крещение в сражении при Вольфсдорфе. Через 3 дня, 27 января, в знаменитом сражении при Прейсиш-Эйлау. Тем не менее, кампания 1807 года закончилась для русской армии неудачно. Результатом ее стал Тильзитский мир.
И... Но это много было ведь связано, опять же, с нашими псевдосоюзниками, как всегда.
Ну, и надо сказать, что, конечно, и полководческий гений Наполеона в этот момент, в общем-то, на подъеме. И действительно, кроме того, что когда союзные несколько монархов и нет среди них главного, это тоже во многом мешает на самом деле единоначалию управлению войсками. И действительно, так или иначе, кампанию, которую впоследствии назвали Эйлавской кампанией, то есть кампанией, где главным сражением было сражение при Прейсиш-Эйлау, все-таки закончилась для нас неудачно, и закончилась она Тильзитским миром. И даже Тильзитский мир тоже для Дениса Васильевича имел свое значение, потому что в ранге адъютанта князя Багратиона он присутствовал при заключении Тильзитского мира и лично, единственный раз в жизни, видел Наполеона.
А Наполеон после такой победы очень даже легкомысленно рассчитывал, когда уже решился идти на Россию, что он ее сможет захватить, нашу великую Россию, за 20 дней. Обманчивость, да, вот таких побед. А потом уже, кстати говоря, отношение Наполеона к самому Денису Давыдову тоже было конкретным. После того, какой ущерб наносил Денис Васильевич своими отрядами уже в качестве партизан.
Да, безусловно. Конечно, встречи с великим Наполеоном Денис Давыдов тоже в своем роде гордился. Более того, его даже позабавило, что Наполеон оказался ростом даже ниже, чем сам Денис Васильевич. И это тоже играло, конечно, большое значение. Денис Васильевич об этом, по-моему, также в своих мемуарах упоминал. После заключения Тильзитского мира в 1808 году началась последняя на данный момент русско-шведская война, по сути дела, последняя русско-шведская война в истории, кампания Финляндии. В ней, собственно, Денис Васильевич участвовал под командованием своего любимого командира Якова Петровича Кульнева. А в феврале 1809 года в ходе ледового похода русские войска форсировали по льду Ботнический залив и вышли на Аландские острова и далее на шведский берег. Собственно, это было завершающим ударом в той войне. После высадки русских войск там, и захвата города Умео, Швеция достаточно быстро запросила мира, и, в общем-то, на этом зимняя кампания закончилась.
Вот интересно, такой просто нюанс. Очень хороший мой близкий друг, он доктор, как-то они с целой группой наших докторов из России путешествовали, такая поездка была в Швецию. Помимо разных впечатлений, он говорил о том, что вот общаясь со шведами, он вдруг понял в какой-то момент, что у них на каком-то генетическом уровне после вот этих многочисленных поражений перед русскими осталось вот это желание реванша до сих пор, даже в наше время. Ничего никуда не девалось. Вот это очень интересный момент.
Да, ну, тут, наверное, они себя как бы понимают, что у них в начале 18 века была как-никак почти империя, а тут вдруг вот они потерпели поражение, и, в общем, действительно, такая контузия, она случайно не проходит, конечно.
Это Мэрима последняя контузия, а если уж по истории смотреть, так доставалось им.
Да, безусловно. Надо сказать, что даже шведские добровольцы воевали на стороне Маннергейма в Советско-финской войне, и даже в добровольческих частях СС, но это уже отдельная история.
Тем не менее, все имеет место и смысл.
Да, безусловно, так. После победы над Швецией, буквально через год, Денис Васильевич участвует в войне с Турцией. Надо сказать, что две эти войны имели большое значение перед грянувшей Отечественной войной 1812 года, потому что изначально, готовя войну против России, Наполеон рассчитывал на помощь шведского короля и османского султана, надеясь, что они навалятся на Россию, соответственно, с севера и юга, и тогда, конечно, военная ситуация была бы другой. Но поражение шведского короля, по сути дела, окончательно отторгнувшее от Швеции Финляндию, и поражение турок в войне 1710 и закончившееся уже в 11 году, по сути, выводило уже и Турцию из этой предстоящей войны. В 1812 году, находясь адъютантом при Петре Ивановиче Багратионе, Денис Васильевич попросил его освободить себя от должности адъютанта, желая воевать уже самостоятельно. Петр Иванович Багратион похвалил его за похвальное рвение к битве и, в общем-то, сдал ему отставку, и 17 апреля 1812 года Денис Васильевич Давыдов был переведен в строй подполковником в Ахтырский гусарский полк. Дальше уже летом начинается Отечественная война 1812 года, нашествие 12 языков. И Ахтырский гусарский полк участвует в сражениях, начиная от сражения под Миром 27-28 июля. Последним сражением в предействующей армии для Дениса Васильевича стало сражение за Шевардинский редут 24 августа. По сути дела, это прелюдия к Бородинскому сражению. Шевардинский редут стоял западнее основных укреплений и прикрывал собой основную русскую позицию, в то время, когда за спиной буквально у оборонявших Шевардинский редут вторая русская армия строила флеши и батарею Раевского. Если бы Шевардинский редут не удержался эти два дня, то практически французы могли бы атаковать наши войска на голом поле, что значительно облегчило бы им задачу. Денис Васильевич Давыдов участвовал в одной из контратак на Шевардинский редут. В финале боя, тем не менее, уже 25-го, насколько помню, числа, уже Шевардинский редут был все-таки занят французами, но дальше их наступление не пошло, обе армии стали готовиться к основному сражению. В это же время Денис Васильевич Давыдов приходит к князю Багратиону и предлагает отправить его с партией в тыл противника. Часто мы называем Дениса Васильевича партизаном, нужно немножко объяснить, что это значит.
Во-первых, надо сказать о том, что ведение такой войны, как партизанская, это еще было предложено предыдущим главнокомандующим Барклаем де Толлем.
Да, во-первых, скажем, что такое, в принципе, партизаны в те времена. Как бы мы часто представляем народного мстителя на оккупированной противником территории, ушедшего в леса и проводящего там диверсии, как, скорее, это опыт Великой Отечественной войны. В то же время это было несколько другим явлением. В те времена понятно, что единого фронта там от Черного там до Балтийского моря, конечно же, не было. Были действующие армии. То есть французская армия при всей своей гигантскости, ну, она занимала довольно небольшое пространство, как и русская армия, которая в тот момент почти втрое уступала и по численности.
Единственное, что французская армия, пока она двигалась, она растянулась. Как всегда, обоз остается где-то сзади, пушки или что, тоже немножко отстает, и все это растягивается.
Да. И надо сказать, в чем была суть. Можно было воевать в основной армии, при действующей армии, а можно было воевать партиями, то есть отдельными отрядами, которые совершают действия в основном уже на захваченной противником территории.
Набеги такие.
Да, собственно, вот эти обычно мобильные, как правило, легкоконные подразделения, соревнования и называли партиями их бойцов и командиров и называли партизанами. Собственно, в этом смысле Денис Васильевич партизан. Надо понимать, что в XIX веке партизанами называли солдат и офицеров регулярной армии, воюющих в партии отдельно от основной армии.
Ну, это эскадрон гусар летучих, да?
Да, в какой-то степени да, можно и так сказать. Надо понимать, что, конечно же, Денис Васильевич не был новатором в плане именно использования партии, потому что Барклай де Толли, который, собственно, разработал кампанию войны 1812 года, уже, соответственно, предусматривал партизанскую войну именно в плане своей кампании. Она предполагала, с одной стороны, отступление вглубь территории, заманивание противника, соответственно, растягивание его коммуникаций. И, соответственно, действия на коммуникациях как раз вот летучими отрядами партизан, захват небольших опорных пунктов, разгром обозов, там, захват курьеров и так далее, плюс, конечно, нападение на фуражиров и на разные группы мародерствующих вражеских солдат. Собственно, в этом была, по сути дела, сама суть вот этой вот партизанской войны, потому что в прямом сражении, ну, скажем, действующая армия была порядка 200 тысяч. Наполеон привел, ну, не одномоментно, но, тем не менее, привел до 600 тысяч на территорию России, поэтому вариантов победить в прямом сражении на тот момент почти не было.
И, как всегда, в его армию входили представители других стран западных. Но хочется еще напомнить, вот говорили о мародерах, а как себя вели французы? По сути своей должны были бы быть христианами, пусть там католики, протестанты, кого там больше было. А на самом деле это уже послереволюционная практически Франция. На этих идеях французских просветителей это уже были, ну, часто безбожные люди. Они въезжали на лошадях в наши соборы, они грабили, срывали иконы, оклады драгоценные. Все, вели себя как вот самые дикие разнузданные язычники. И, конечно, это не могло не вызвать уже в самом народе протеста против вот такого врага, который пришел высокомерный, гордый и дерзкий, ну и способный вот на эти грабежи. И поэтому в ответ, они получили в ответ не только вот такую партизанскую войну, как сейчас вот вы рассказываете, от гусар, от военных людей, получили от крепостных, как мы знаем, это тоже целая отдельная страница истории войны отечественной 1812 года. Мы знаем портреты Дениса Васильевича Давыдова, где он, заросший бородой в кафтане, напоминает немножко такого облагороженного курносового Пугачева, потому что приходилось, очевидно, маскироваться под крестьян. А вся штука была в том, что господа... Вот дух времени, о чем мы говорили. Господа-то часто русский язык не знали, общались на французском. И поэтому крестьяне, которые тоже были партизанами, иногда принимали их за врага и могли сами их и приложить, или даже убить. Поэтому приходилось приспосабливаться. Вот об этом тоже надо сказать.
Что касается французов, надо сказать, что вообще европейское высокомерие и презрение к нам и отношение к нам как к дикарям, это, к сожалению... вековая их традиция, пошедшая из большой древности, и даже когда французы подходили к Москве, они считали ее, видя даже ее там золотые купола там, и прекрасные здания в городе, для них это было, ну не знаю, как для англичан завоевание какого-нибудь там
Индии
там, или чего-то вот такого. То есть они видели в этом какой-то азиатский колорит, но считали нас, конечно, они нас считали варварами. И считали, конечно, что наши ценности, наши святыни никакого уважения не достойны. Да, были, конечно, люди, особенно среди офицеров там, и образованных людей, люди с идеями там, французских просветителей, которые боролись с религией у себя, и, конечно, считали, что они несут правильные ценности, и надо и здесь. Кроме того, конечно, среди французов было немало поляков. Например, Йозеф Понятовский, единственный маршал Франции наполеонского времени, не француз по крови. И целый пятый польский корпус, состоящий из польских войск, поляки отличались особой любовью к нам и,
в кавычках.
Да, и считали необходимым и грабить, и убивать, и насиловать. Для них это было в порядке вещей по отношению к русским. Более того, Йозеф Понятовский, когда Наполеон собирался бежать из Москвы, Йозеф Понятовский его консультировал на тему того, что лучше бы уничтожить. То есть, когда Наполеон захватывал Москву, он ждал делегации с ключами, ключи ему никто не принес, и Наполеон понял, что война пошла не по правилам. Он ждал, что после Бородинского сражения, ну, обе стороны считали себя победителями, но русская армия все-таки отступила. И Наполеон считал, что он одержал победу, и он ждал, что придет к нему депутация с ключами, и вообще он ждал писем от императора Александра, что тот начнет предлагать ему мир.
Но если Европа его встречала балами и там и чепчиками, то здесь получилось, его встретили пожарами и полным неприятием. И действительно, да. Ну, как принято считать, что с того момента он уже точно понял, что эту войну он, скорее всего, проиграл. Хоть признаться такому гордому человеку, наверное, в этом было не так просто.
Да, ну и, собственно, когда он понял, что делегации с ключами от Москвы не будет, он объявил Москву военным трофеем, и, по сути дела, ну, кроме того, что и французы, и 12 языков, пришедшие с Наполеоном, были тоже все, понятно, профессиональные воины, давно находящиеся в походе, и все, скажем так, давно желали что-нибудь пограбить и грабили по дороге, а уж другое дело, богатая Москва. Москва была действительно богатым, можно сказать, купеческим городом, действительно там было очень много
чем поживиться,
и Наполеон, можно сказать, совершает ошибку, потому что приказом, что Москва – это военный трофей, он, по сути дела, отменил дисциплину в своих войсках на короткий период, восстановить ее потом оказалось более чем сложно, потому что сначала еще пытались грабить Москву организованно, то есть по часам, какой корпус, какие часы может чего делать, но быстро это все смешалось и превратилось в безудержный грабеж, грабежи сопровождаются пожарами, ну и, собственно, Москва сгорела, как мы прекрасно знаем. И надо сказать, что этот момент был большим поворотом в общественном сознании в России. Конечно, скорости информации, как сейчас, в те времена еще не было. Понятно, что слухи доходили там через неделю, а то и месяцы до простых людей. Но, тем не менее, известие о том, что сожгли Смоленск, уже многих возбудило против неприятеля. И надо сказать, что именно вот где-то примерно в этот период стали формироваться большие отряды ополчения по региональному принципу. Там Смоленское, Московское, Калужское, Петербургская, Ланецкая и много-много других подразделений ополчения, собственно, им даже не всегда хватало оружия, бывало, что ополченцев вооружали там пиками и топорами. Вот эти вот ополчения, тем не менее, активно собирались, участвовали, помогали, и даже некоторые из них успели поучаствовать даже в заграничном походе русской армии после уже изгнания французов. Надо сказать, что пожар Москвы сыграл огромную роль, потому что надо понимать, что такое Москва для русского человека в XIX веке. Для русских людей XIX века Москва знаменита была своими святынями. К ним по обету ходили на богомолье один или два раза в жизни.
Как в Иерусалим, да.
Да, да, и, собственно, когда пришло известие, что знаменитые храмы Москвы осквернили, святыни разграбили или уничтожили,
то такая волна народного возмущения и патриотизма поднялась, что это очень сплотило, и это было началом конца для наполеоновской армии.
Да, и Денис Васильевич в это же самое время, собственно, осуществляет партизанские действия в тылу у Наполеона, но надо сказать, что проблем, конечно, его на этом пути ждало множество.
Хочется сказать такую еще вещь. Когда Евдоким, брат Дениса Васильевича, участвовал в заграничных походах, еще когда сам Денис Васильевич не участвовал, он попал в плен, он был ранен неоднократно, как мы говорили, попал в плен, и даже имел тогда встречу с Наполеоном и разговор с ним. И об этом написали тогда в заграничных газетах. Такой исторический факт. А уже при Отечественной войне 812 года Наполеон настолько ненавидел самого Дениса Васильевича и его отряды, потому что ущерб армия несла колоссальный от этих набегов, налетов стремительных, что он просто говорил, что если Денис Васильевич попадет в плен, чтобы его расстреляли немедленно. Вы прослушали первую часть интервью с Тимофеем Сахаровым, любителем и знатоком военной истории, о жизненном пути и творчестве гусарского поэта и ветерана Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Спасибо за то, что вы здесь, господа. Спасибо за то, что вы есть. Спасибо за то, что нам светит звезда с высоким названием честь. Спасибо, что Родина...
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Статья о Москве. 800-летие Москвы. 1147-1947. 8 веков исторического бытия Москвы. В них Россия. Мимо этой грани пройти нельзя, и так понятно, что нынешняя Москва праздновала это событие, что-то повелевало праздновать, необоримо стихийно и над чем земная власть не властна. Празднование должно было состояться. Мы тоже вспоминаем, сосредоточенно вглядываясь в века, черпая в них урок и укрепление. Мы открываем грозные чудесные страницы нашей истории — истории бытия Москвы, и видим чудо. Не гордыни ли утверждать такое? Чем гордимся? Древностью ли рода нашего? Много народов древнее нас. Мы — молодой народ. В чем же чудо? Чудо неопалимой Купины. 8 веков стоять и устоять на проходной дороге, открытой совсюду ветрам. Эти века стояния — сплошные бури, нашествия и пожары, глад и губительство, огонь и меч. Восток и запад, север и юг ломились в открытую Москву и через Москву, испепеляли, сравнивали с землей, а она снова возникала. Если бы силой воображения представить себе напластывание под Москвой, мы увидали бы чередующиеся пласты уголища и пепла, белого праха костяков, черепки утвари, ржавые слои слевшего железа, бердышей, копий, кольчуг, шеломов, секир, цепей и кровь, кровь, кровь. Если бы ожила она, всюду кровь, пропитавшие пласты эти, спаявшие их незримо. В этих пластах страшная и чудесная история Москвы. Москва стоит живая. Чем держится? Не сказать ли народным словом, Николай угодником держится, не под незримым ли покровом амофором? Услышны ночные перекликания стражи с кремлевских стен — Пресвятая Богородица, спаси нас! Преподобные отчи Сергия, моли Бога о нас! Чем же она стояла эти века нашествий, пожаров, иго? Летописцы, мыслители, поэты по сие время раскрывают это чудостояние. После всего, что творилось с Москвой в эти 8 веков, кажется, и следа не должно бы уцелеть на открытом месте, на этом пересечении 100 дорог. А Москва все стоит и ширится. Не только стоит, а явила миру новые чуды бытия. Отбила нашествие западных монголов, повергла и раздавила в прах. Откуда это чудо? Все оттуда. Откуда все чудеса минувшего? От веры, от русского хотения, от исконного нашего инстинкта быть — свершить данное нам в удел. Этого не объяснить словами. Это от недр, подспудное, дремлющее в неясной грезе. И вдруг, в страшный урочный час, взрывающий свой спут стихийно, эта сила являет себя в водительстве русских святых угодников, толкуется мудрецами, русской мыслью и русским чувством, вскрывается вдохновением поэтов. Это стихийное, русский дух, никем еще не осознанной. Это хранило и сохранило Москву, Россию. Для нас, для человечества, может быть. Так вещают духовные водители России, истолковыватели российского дела. Этим путем, ищущим вечного, нетленного, вели русский народ его святые, давая с собой пример. И народ шел за ними сердцем, бессознательно чувствуя величие дела, взыскуя града. Не для сего ли вложено в нем чудесное хотение, о котором писал когда-то Жозеф де Местр? Если бы русское хотение заключить под крепость, оно взорвало бы крепость. О нашей призванности, о всечеловечности говорил Достоевский в речи о Пушкине. О том же прикровенно в литературе нашей, в течениях русской мысли. Наши святые торили путь примером и поучением, внедряли в души наши сознание нашего образа подобия. И мы бессознательно несем в великом народном духе веру в предназначение наше. На этом пути много соблазнов и уклонов, но народ подоплекой чует, что это его дорога, что не покинут его водители. Недаром в страшнейшее из испытаний над бездной, уже развершейся, когда растерялась власть, русские обезбоженные люди взывали к небесному оплоту, как давняя крепостная стража молитвенную ночною перекличкой: «Пресвятая Богородица, спаси нас! Преподобный Отче Сергий, моли Бога о нас!» До призывания победоносных былых вождей. И русская вера оправдалась, и небесное чудо совершилось. Ударили небывало ранние морозы, до 40 градусов, в исходе старого ноября, и все окаменело, и враг застыл. Это история. После вековых порабощений русская душа осталась живой, свободной. Как отзывались чужеземцы о русском мужике, о крепостном рабе? Много о сем свидетельств. Удивленно свидетельствовали о нем, как о свободном человеке, державшем себя с достоинством, говорящем как равный с равными. Откуда это? От сознания своего образа подобия, от научения от своих святых, от высокого своего родства, от неосознанного своего богосыновства. Не раб и никогда не станет ничьим рабом, пока жива православная душа, пока живы в душе истоки, забившие в ней скупели. Вождение святыми хранило и сохранило в русском народе человека. И во всем мире он ищет человека, образ и подобие Божие. Сила духа, вера в себя, в свое, в правду святого слова просыпались в русской душе в годины бедствий. Эти рабы, под игом поверженные в прах, казались испепеленные, чудесно поднимались, напрягались сверхчеловеки, одолевали и проносили победные знамена по всей Европе до наших дней. Что их так чудодейственно живило? Высокий идеал, несознанный, врожденный и бессмертный. Это стихийное, промыслительно благостно дарованное. Нет, так не должно быть. Не может жизнь стоять на такой неправде. Есть Божья правда. Надо найти ее и установить. Вот как бы голос в русском человеке, сокровенный, несознанный. Вот откуда неопалимая купина. Духовное вино в нас порой пьянящее, но всегда укрепляющее дух. Отсюда неизживаемый нравственный запас, о котором говорил Ключевский в слове о преподобном Сергии. Отсюда чудостояние и побед. И оно приведет к победе. Это предназначение найти правду и послужить ей для всех, это стихийно в нас, но оно ясно святым и гением. смутное для сознания народом, но проявляемое в сверхчеловеческом напряжении, в годины страданий и падений, повелевающее в нас инстинкт. Вот почему, отмечая 800-летие бытия Москвы, мы должны особенно чутко вслушаться в голоса нашего прошлого, исконного. Особенно ныне, в темную пору грозной неопределенности, когда, быть может, решается русская судьба, мы должны зорко вглядеться в наше, проникнуть к его вековым истокам. В них голос прошлого, завет нам. Мы должны крепко связать себя с родными недрами. Пушкин мудро выразил это в глубоких своих стихах. Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. На них основано от века по воле Бога самого самостояние человека, залог величия его, животворящая святыня. Земля была без них мертва, без них наш тесный мир — пустыня, душа — алтарь без божества. Это проникновение к истокам, это любовь к отеческим гробам, к родному пепелищу, это вслушивание в шепоты прошлого крепит падающих духом. Старшее поколение должно помнить великую ответственность перед идущими ему на смену. Должно, как священный долг, исполнить завет Пушкина, любить родные недра и показывать юным, чем жила, строилась, вдохновлялась и хранила себя Москва, Россия. А там празднование бытия Москвы может оставить следствие, особенно у юных, пытливых духом. Проникновение к недрам — целебное лекарство. Оно будет и выпрямляет дух. Проникновение к родным истокам, вглядывание в самые камни древние — большая сила. Об этом вдохновенно сказал Иван Александрович Ильин. Есть древние города, молчаливо накапливающие в себе эти природно-исторические и исторически-религиозные веяния. В их стенах и башнях, в их дворцах и домиках безмолвно присутствует дух их строителей. Истогны их хранят отзвучавшие звуки шагов и голосов всенародной, то метущейся, то ликующей толпы. Их Кремль и собор — суть живые, раз навсегда всенародно вознесенные молитвы. И самые холмы их — не то дары природы, не то могильные курганы, не то крепкие символы государственной власти — говорят о бывшем, как о сохранившемся навек. И не те же ли стародавние реки струятся под их мостами? Не те же ли дубы и сосны молчали ушедшим предкам? И не о забвении, а о вечной памяти шепчет трава в их садах. Москва там. Русский дух начал гнездиться и роиться, и накапливать свои богатства, и нетленные, и исчезновенные, с X века. В этом стародавнем колодце русскости, в этом великом национальном городище, где сосредотачивались наши коренные силы, где тысячи лет бродило и отстаивалось вино нашего духа, в этом ключевом колодце, вокруг которого ныне, как и встарь, и смолой и земляникой пахнет темный бор. Сентябрь 1947 года. Париж.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.